«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. За ситуацией в КНДР после кончины Ким Чен Ира внимательно следят ближайшие соседи – Южная Корея, Япония, Россия, а также США. По сообщениям прессы, вооруженные силы Южной Кореи приведены в состояние повышенной боеготовности. Правительство Японии создало антикризисный штаб, который будет заниматься сбором информации о происходящем в КНДР и разрабатывать план действий на случай обострения ситуации в регионе. Ким Чен Ир, правивший Северной Кореей с 1994 года, как известно, скончался, согласно официальному сообщению, от инфаркта 17 декабря. В ходе инспекционной поездки по стране на своем знаменитом бронепоезде. Наследником поста руководителя КНДР стал его младший сын Ким Чен Ын, в соответствии с выбором, который Ким Чен Ир успел сделать при жизни. Западная пресса, однако, ставит под сомнение способность молодого вождя управлять страной. Внутренняя борьба за власть может представлять большую угрозу для Ким Чен Ына, чем внешние факторы, заявило южнокорейское агентство Ренхап. Это и некоторые другие источники полагают, что регент Чан Сон Тхэк, имеющий в КНДР большое влияние, может попытаться сосредоточить власть в своих руках. О том, приведет ли смену руководителя Северной Кореи к смягчению диктатуры, мы сегодня в нашей программе беседуем с дипломатом Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Валентин Иванович.
Добрый вечер.
Политиком Виктором Черепковым, бывшим мэром Владивостока и депутатом Государственной Думы, и обозревателем Радио Свободы Виктором Резенковым. Они оба в нашей студии в Санкт-Петербурге. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Первый вопрос моему гостю. Да, здравствуйте, Валентин Иванович. Валентин Иванович Моисееву, как по-вашему, можно ли было предполагать, и почему для всех мировых агентств оказался таким сюрпризом кончина Ким Чен Ира?
Ну, мне кажется, что, конечно, конкретную дату, когда Ким Чен Ир скончается, было предсказать невозможно или трудно. Хотя то, что человек нездоров, это было очевидно, на мой взгляд. Если кто-то сравнит Ким Чен Ира до 2009 года, то есть до того времени, когда, так сказать, с ним случился инсульт, и, так сказать, того Ким Чен Ира, посмотрим на того Ким Чен Ира, который он был последний год, или даже во время пребывания в России, то очевидно, что человек был болен, и что вопрос, так сказать, полного выздоровления или длительного, так сказать, пребывания вместе с нами уже на этой земле, я имею в виду, так сказать, был под сомнением. Так что Ким Чен Ир, да, умер. К сожалению, на мой взгляд, почему к сожалению? Потому что это все-таки руководитель соседней страны, руководитель, с которой хорошо относился к России, к Советскому Союзу, и который, самое главное, понимал, что хорошие отношения с Россией, с соседом северным, являются жизненно важными для Корейской Народно-Демократической Республики.
Спасибо. Вопрос Виктору Черепкову. Скажите, пожалуйста, Виктор Иванович, несет ли смерть Ким Чен Ира угрозу дестабилизации в дальневосточном регионе?
Я думаю, особой угрозы вот сложившейся ситуации не представляет. Но мы всегда должны ухо держать востро, потому что мы исходим из той ситуации, которая сложилась на сегодня. Но в этой не совсем стабильной ситуации может появиться господин случай, который может все наши ожидания изменить в худшую ситуацию, в худший вариант. И мы должны быть к этому готовы. Поэтому приведение в готовность вооруженных сил в Южной Корее и в Северной, ну и реакции Японии и соседей со стороны Китая и России, они, естественно, не беспричинные. Но особых угроз, учитывая менталитет населения, вот то единодушие и те все страдания и плач, и самое главное, ни для какой страны мира, если, может быть, где-нибудь там в каких-то джунглях, в каких-то племенах вот еще что-то может наблюдаться.
На Кубе.
Даже на Кубе и то нет. На Кубе есть, я там был многократно и знаю, но там все же есть вот такие колебания. Но я был несколько раз в Корее, да и вы были, и вы прекрасно знаете, что что бы там ни случилось, и небо упало, и потоп всемирный, и так далее. Вот те вера в вождя, преданность и тот внутренний патриотизм, доведенный до фанатизма, он не позволяет делать резких движений с использованием самого населения.
Вопрос Виктору Рязункову. Как, по вашим наблюдениям, какова степень социальной и политической устойчивости северокорейского режима?
Владимир, добрый день, добрый вечер, наши радиослушатели. Вы знаете, я не считаю себя, конечно, человеком, который разбирается уж совсем, так сказать, и не могу себя назвать политологом, который занимается именно Северной Кореей, но примерно я могу сказать то, что я считаю как журналист, который недавно побывал там и который внимательно следит за тем происходящим. Перед Северной Кореей, по моему представлению, сейчас стоят две не то чтобы угрозы, а две проблемы. Проблема внутренняя и проблема внешне. Если говорить о внутренней проблеме, то проблема внутренняя заключается сразу, она имеет несколько аспектов. Во-первых, то, что новый глава государства, он является молодым человеком, все-таки 30 лет, и для него это слишком вообще на самом деле достаточно сложно будет управлять такой страной. Но это уже другой вопрос, потому что все-таки биография Ким Чон Ина, она на самом деле совершенно сложная, и никто не может сказать конкретно, чем он занимался уже после того, как окончил швейцарскую высшую школу, и чем он занимался, собственно говоря, в Корее. С другой стороны, там наблюдаются некие такие два как пишут российские известные ученые, занимающиеся историей современной Кореи, они пишут о том, что на самом деле две угрозы. Первая угроза — это, конечно, Чан Сонг Хэк, это муж сестры Ким Чен Ира, и старый, опытный, значит, человек, который Ким Чен Ире, он достаточно очень серьезную именно в военной армии имеет должность. Вот. И второе, это, как, кстати говоря, очень мало кто пишет, это брат Ким Чен Ира. Это Ким Пхен Иль. Он был в этом году, он был, собственно говоря, и до этого он был генеральный консул в Польше, Корейской Народной Демократической Республики. Но вот именно в 2011 году он был посажен под домашний арест Ким Чон Ыном, то есть нынешним, теперь уже руководителем Северной Кореи. Неизвестно, кто за кем стоит. Но, понимаете, здесь вопрос еще в другом. Философия Конфуция, ну, скажем так, да, она, собственно говоря, превалирует даже над философией Чичхэ, это опора на собственные силы, и над концепцией Сангун, это милитаризм по всей стране. Она подразумевает, что все-таки младший слушается старшего. И там это самое главное. Поэтому, видимо, скорее всего, надо подозревать и предполагать, что все-таки Ким Чон Ын будет советоваться с этими старыми генералами. Но я могу еще продолжить эту тему. Пожалуйста, Владимир.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, приведет ли смена руководителей Северной Кореи к смягчению диктатуры. Мы сегодня беседуем с дипломатом Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии МИДа Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Политиком Виктором Черепковым, бывшим мэром Владивостока и депутатом Государственной Думы Российской Федерации и обозревателем «Радио Свобода» Виктором Рязунковым. Они оба находятся в студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что обсуждаем смену руководителя Северной Кореи. Об этом мы беседуем с дипломатом Валентином Моисеевым, политиком Виктором Черепковым и журналистом Виктором Резунковым. Вопрос Валентину Моисееву. Как, по-вашему, искренне ли выглядит та всенародная преданность режиму, которую мы наблюдаем сейчас на всех телеэкранах?
Это сложный вопрос. С одной стороны, конечно, сомневаться, говорить о том, что люди, так сказать, безумно любят своего руководителя, ну, вроде как-то не приходится. Но, с другой стороны, это действительно так, поскольку пропаганда настолько оглупляющая и настолько всеобъемлющая в Северной Корее, что, в общем, внушить человеку о том, что без своего руководителя, так сказать, он не может жить и не способен жить в дальнейшем, ну, так сказать, вполне возможно, это вполне возможно. И, видимо, так сказать, люди, как в 94-м году, после того, как ушел из жизни Ким Ир Сен, примерно такое же было, так сказать, на улицах творилось. И, видимо, так сказать, и сейчас, вот за эти 15-17 лет пропаганда добилась того, что люди действительно верят, что перед ними какой-то, так сказать, открывается, ну, бездна, беспросветность, поскольку вот этого дорогого руководителя Ким Чен Ира, которого, так сказать, величие которого внушалось населению с утра до вечера, не стало. Так что я склонен верить, что в значительной степени люди искренне заблуждаются в своей вот этой истерике по поводу ухода из жизни Ким Чен Ира.
Слушаем вопрос москвича Ильи.
Добрый вечер, господа. Очень интересная тема. В свое время мы студентами покупали журнал «Корея», который, в общем, читали как «Мозилку» или как «Крокодил». Очень было интересно. Изречение мне очень запомнилось фраза Ким Ир Сена о том, что, находясь в деревне, он уже обдумывал план формирования диктатуры пролетариата, по-моему, в 12-летнем возрасте. Ну, я хотел бы задать вам два вопроса. Первый вопрос. На ваш взгляд, может в Северной Корее появиться свой Горбачев, или, на ваш взгляд, народ через какое-то время просто начнет разбегаться от голода по границам России, Китая или Южной Кореи? И второй вопрос. Вот корейская армия, северокорейская, какую силу она представляет реально, на ваш взгляд, и как одной из самых неразвитых стран мира удалось создать ядерную программу, закончившуюся созданием ядерного оружия? Кто помогал? Спасибо.
Вопрос Виктора Черепкова. Назрела ли, по-вашему, демократизация, которую называет наш радиослушатель, приходом Горбачева?
Спасибо. Готов ответить. Ну, если учитывать, что все же Ким Чен Ын прошел швейцарскую школу, и весь окружающий мир, и сегодняшний интернет, из которого он тоже что-то черпает, он не находится в изоляции такой, как когда-то был Ким Ир Сен, да и Ким Чен Ир в свои первые годы. Это все влияет. И он, конечно, ощущает ту проблему и тяжелейшую ответственность перед своим народом и своим отставанием, пусть там в прогрессе военном каком-то, а вот в социальном. И он будет искать этих путей. Он будет искать все возможные выходы и, естественно, значит, будет заигрывать с близлежащими, значит, его странами, в первую очередь с Китаем, не знаю, как с Японией, ну, с Южной Кореей там вопрос определенный, но с Россией в большей степени, хотя у России тоже мощности сегодня очень маловаты, и мы все это осознаем и понимаем. Выхода другого у него из этого пути нет, потому что он понимает, что в таком 27-летнем возрасте он должен смотреть в те времена, когда ему будет 50 и 60, а при существующей системе он, наверное, точно так же будет бессменный, и он должен закладывать уже экономические рычаги, и он должен менять экономическую политику у себя. И имея сейчас вот это ядерное как бы оружие, ему нет необходимости сейчас наращивать огромное количество миллионной армии, которая, правда, у них играет не только военную роль, но и трудовую роль. Она является, как наши строительные отряды когда-то были. Он должен и обязан, если он мудрый, предусмотреть и пересмотреть всю политику своих предшественников, родственников, и повернуть, ну, если не на уровень Горбачева, что маловероятно, для этого потребуются многие годы, и вряд ли, значит, он станет вот неустойчивым политиком, как Горбачев, там совершенно другие традиции, другие амбиции, и народ совершенно другой. Но выход только один. Глядя на соседа Китая и на Южную Корею, и как бы они ни хотели скрывать истинную социальную окружающую среду от той среды, в которой находится народ, это Бетфортов шнур. И если он не будет изменять социальную политику в интересах своего народа, это в конце концов приведет к катастрофе изнутри, даже без всякого влияния извне. Народ все же будет прозревать, потому что современные информационные технологии, при всей той диктатуре и цензуре, которые там есть, они рано или поздно вот от этого гипноза приведут людей к прозрению и к возможным вариантам внутреннего конфликта. А вот судя даже по старшему брату, такие конфликты есть. Что касается, представляет ли на сегодняшний день армия, значит, Северной Кореи опасность для всех окружающих, да, бряцание вот этим ядерным оружием и так далее, запугивание, не трожьте нас как-то.
Простите, да, четвертая по численности армия в мире.
Да, конечно, при таком населении и таком малом бюджете. Это все, это их, ну, просто делает в таком экономическом положении, что они уже не могут тянуть такое. И сейчас, когда они достигли вот этот ядерный потенциал, конечно, они будут наращивать этот потенциал, но с точки зрения расходов на армию, содержанию, они будут уменьшать. Они понимают, что выхода никакого нет, и эта многомиллионная армия, она уже в современных условиях не играет той решающей роли, поскольку техническое превосходство других стран значительно выше, чем ее. И не только техническое превосходство. Она не представляет опасности, если мы не будем допускать неосторожных движений по отношению к ним. Им нужна стабильность, и нам всем тоже нужна стабильность в этом регионе. Да, получили ядерное оружие, но не будем, значит, на эту пороховую бочку бросать спички и окурки. Все, Владимир.
Да, теперь вопрос Виктору Лизанкову. Как, по-вашему, стала ли милитаризация северокорейской экономики уже тормозом для развития социального этой страны, и пора ли ее переориентировать на другие рельсы?
Ну, вы знаете, милитаризация экономики Северной Кореи еще была задумана еще при Ким Ир Сене, когда он, в общем-то, в принципе, определил саму концепцию философии Сангун. Она подразумевает как раз, что армия – это превыше всего, потому что, в общем-то, Северная Корея из-за исторических, из-за всей истории, вначале с японцами, потом с американцами и так далее, тому подобное, с Южной Кореей, она оказалась в изоляции, и, конечно же, они построили всю свою государственную философию именно на милитаризме. Но, понимаете, вопрос не в этом, вопрос заключается в другом. Я бы хотел обратить внимание совершенно на другое. Ведь смотрите, и даже правозащитники и политические наблюдатели, они обращают внимание вот на что. При Ким Ир Сене была действительно массовое нарушение, как примерно при Сталине, ну, скажем так, это такое мое сравнение, прошу прощения, нарушение прав человека. Были тысячи людей расстреляны, согнаны в лагеря и прочее. При Ким Чен Ире уже было гораздо меньше. И вы знаете, при вот умершем главном полководце Северной Кореи вообще началась некая такая странная либерализация. Началась приграничная торговля с Китаем, появились частные кафе, рестораны, предприятия быстрого обслуживания. Кроме того, началось строительство первых совместных предприятий. Люди научились вообще работать так, на так называемом черном рынке. Это очень очень свойственно вообще и для России, да, когда ты имеешь выход на какого-то чиновника, с ним договариваешься, ты можешь даже, там есть примеры, например, люди через договор с чиновниками, они получали возможность просто-напросто разрабатывать золотоносные шахты. Они добывали золото, продавали его в Китай контрабандным путем, опять-таки платя местным чиновникам, и чиновники, причем это все курировалось на уровне уже Пхеньянского комитета, там, номер 38 или там 26, ну, типа того, они полностью давали карт-бланш. Они получали свои деньги, давали им возможность платить рабочим и обогащаться. И сейчас этот процесс идет очень в таком большом, большом направлении. И здесь вопрос упирается именно как раз... Тот, который вы мне задали, Владимир, он упирается во внешнюю ситуацию. Вы знаете, когда умер Ким Ир Сен, то президент Южной Кореи, он не выразил соболезнования Северной Кореи, когда умер их великий вождь. Это вызвало очень серьезные большие проблемы. И это обострило очень сильно отношения между Северной Кореей и Южной Кореей. Но сейчас, когда умер Ким Чен Ир, то, соответственно, президент Южной Кореи Ли Мен Бак, он выразил. Буквально вчера или позавчера он выразил соболезнования. Никто не хочет обострения, никто не хочет. Ни Соединенные Штаты Америки, ни Япония, тем более, которая создала специальный штаб сейчас за наблюдением происходящего, ни Россия, ни Южная Корея. И уж тем более, видимо, не хочет... Северная Корея, обострение каких-либо внешних связей, внешней ситуации вокруг смены лидера Северной Кореи. Поэтому надо ждать сейчас, и надо ждать, что сейчас как раз действительно, как некоторые политологи и в Соединенных Штатах Америки говорят, и в других местах, они говорят, что на самом деле дайте шанс. Дайте шанс, говорите, что хотите, но дайте шанс Северной Корее изменить свою политику. Это очень интересно. Это интересно, как отреагирует Ким Чен Ун именно вот на эту ситуацию. Дай бог, чтобы это было, произошло в позитивном настроении. Именно это касается как раз и дальнейшей милитаристской политики Северной Кореи. Владимир?
Да, вопрос Валентина Моисеева. Можно ли говорить о некоторых признаках либерализации северокорейской экономики, о которых сказал Виктор?
Ну, вряд ли. Мне кажется, что, да, эти факты я читал, так сказать, в интернете они приводятся и по поводу шахты, и по поводу, так сказать, черного рынка, но это, так сказать, именно это все делается не в рамках либерализации, так сказать, экономики, а в рамках, так сказать, подпольной экономики, теневой экономики. Что касается, так сказать, собственной экономики, она как была государственной, так и остается. Как она была, так сказать, целиком посвящена, и, так сказать, милитаризации страны и работает на милитаризацию страны, так она и работает и сейчас.
Напомню, что о том, приведет ли смену руководителя Северной Кореи к смягчению диктатуры, мы сегодня беседуем с дипломатом Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии и МИД Российской Федерации. Он находится в нашей студии, политиком Виктором Черепковым и журналистом Виктором Резенковым. Они в нашей студии в Санкт-Петербурге. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Европейский суд по правам человека вынес положительное решение по жалобе потерпевших от теракта в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Суд признал, что российские власти нарушили право погибших в результате теракта на жизнь и обязал Россию выплатить пострадавшим компенсацию в размере нескольких сотен тысяч евро. Сергей Нарышкин освобожден от должности руководителя администрации президента России. Такой указ подписал сегодня глава государства Дмитрий Медведев. В связи с избранием Нарышкина депутатом Госдумы. Накануне «Единая Россия» выдвинула Нарышкина на пост спикера Нижней палаты парламента. Оппозиционный политик Борис Немцов считает, что публикация в интернете его телефонных переговоров имеет очевидную цель сорвать митинг оппозиции в Москве 24 декабря и внести раскол в ее ряды. На сайте Life News в понедельник была опубликована статья с аудиофайлами телефонных разговоров Немцова в начале декабря. В них Немцов нелицеприятно отзывается о ряде оппозиционеров и журналистов. В России партия «Яблоко» инициировала создание так называемого списка Чурова. В него будут включены руководители избирательных участков, на которых были допущены серьезные нарушения во время прошедших выборов в Госдуму. На данный момент перечень содержит 89 фамилий. Активистки украинского женского движения «Фемен», задержанные в Минске после акции протеста против политики белорусских властей, подверглись издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов Белоруссии. В Казахстане власти заявили о том, что установлены предполагаемые организаторы беспорядков в городе Жанаозен в конце прошлой недели. Тогда в результате столкновений полиции и участников беспорядков погибли 14 человек.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Северной Корее мы обсуждаем с дипломатом Валентином Моисеевым. Он находится в нашей студии. И политиком Виктором Черепковым, и журналистом Виктором Резонковым. Они находятся в студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. Слушаем вопрос Константина, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот два вопроса. Один лингвистический, а другой экономический. Значит, вот первый, насколько я понял, в именах корейцев вначале пишется фамилия, потом имя, потом отчество. И вот и с именем нового вот преемника, который сейчас приходит к власти, я не совсем понял, почему там нет отчества на последнем месте, почему оно вдруг на втором месте оказалось. Вот. А второй вопрос экономический, касающийся вот промышленности Северной Кореи. Что там вообще, вот крупные предприятия какие есть, что они производят? Например, автомобили производят ли они какие-нибудь, там, корабли, или все импортное? Вот если кто сталкивался вдруг вот с образцами производства северокорейской продукции, какие-нибудь отзывы, может быть, поделился бы, так сказать, вот, отзывы об их работе. Вот. Спасибо.
Спасибо. Давайте опять дадим слово Валентину Моисееву, который много лет проработал на Корейском полуострове.
Но с точки зрения филологической, понимаете, дело в том, что отчество — это вообще, так сказать, свойство русских, славян, так сказать. Не, допустим, у тех же англичан такого понятия, как отчество, нет, и так как нет его и у корейцев. У корейцев, как правило, значит, имя состоит из трех фамильных иероглифов. Но первый иероглиф действительно обозначает, так сказать, фамилию, так сказать, род, которому принадлежит. Притом не, именно не фамилию, а род, потому что, допустим, Кимы когда-то исторически это все были, так сказать, родственники. Цои, так сказать, тоже родственники. Паки тоже родственники. И дальше уже подбором двух других иероглифов, так сказать, подбиралось какое-то, так сказать, какое-то смысловое понимание. Например, вот Ким Ир Се, Кимпе – это золото, Иль – это солнце, Сонг – это успех, вот это Ким Ир Сонг, Ким Иль Сонг, Ким Ир Сен – это то, что по-русски называется. То есть нельзя так подходить о том, что, так сказать, вот первое – это имя, второе – фамилия, это чисто русицизм. Так сказать. Что касается экономики, то экономика КНДР, ну, во-первых, так сказать, мы можем говорить о том, что тяжелая промышленность развита, горнодобывающая развита, это крупное сталелитейное производство, добыча угля, добыча, так сказать, редкоземельных и цветных металлов. Да, производится и в автомобиле, кстати, так сказать, начиналось это по советской лицензии, это ГАЗ-51 производили, УАЗы наши производили, так сказать, по нашей лицензии. Производит какая-то существует и даже кораблестроение, так сказать, производит небольшие суда, это если говорить о промышленности. Но да, и естественно производит и стрелковое оружие, и какое-то другое оружие, которому тоже, так сказать, по нашей лицензии, и по китайской лицензии, и другую оборонную технику. Так что, в общем, страна не без экономики и не без промышленности.
Слушаем вопрос из Волгограда от радиослушателя Юрия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о Хрущеве и о Горбачеве, а разве Хрущев и Горбачев не сыграли свою разрушительную роль в Советском Союзе? Разве Хрущев не начал, так сказать, в нарушении библейской заповеди о почитании родителей, скажем, не совсем честно поступил по отношению к Сталину? Это первое. И во-вторых, почему в таком случае смерть Ким Чен Ира насторожила Японию, Южную Корею и Соединенные Штаты? На мой взгляд, как раз Северная Корея нападать ни на кого не собирается. Это первое. Второе. Вы говорите об армии. Учитывая уроки Ирака и Ливии, Северная Корея просто имеет на это право.
Да, вопрос Виктора Черепкова. Как, по-вашему, пугает ли весь цивилизованный мир возможность утраты контроля за ядерным оружием?
В тех странах, где фанатизм играет главенствующую роль в нажатии на кнопку, и где, значит, проповедуется и в рамках особенностей национальных и государственных, что весь мир может быть разрушен благодаря каких-то именно умозаключений или вот этих ритуальных политических взглядов, это играет определенную опасность для всего мира. Для всего мира. Поэтому здесь, конечно, мировое сообщество должно сдерживать. Но с другой стороны, уроки сегодняшней истории подсказывают, что и мы иногда не оставляем возможности таким, ну, не очень большим и по экономическим, и по территориальным, и по населению, значит, странам защитить себя как-то, пусть не всеми уважаемые, почитаемые внутреннего вот этого политического расклада странам, другой возможности, как усиливать и наращивать свои вооруженные силы и ядерные потенциалы, чтобы обезопасить себя, и, естественно, мы им преподносим, к сожалению, урок и направление в выборе этого. Ну, что касается вопроса, допустим, Хрущева и Горбачева в этой ситуации, то условия там и условия в России в те времена, когда эти были вожди, абсолютно разные. И при Хрущеве и Горбачеве вот та демократизация, которая сыграла определенную роль, ну, особенно при Горбачеве, в разрушении Великой Империи, там, естественно, на сегодняшний день пока не просматривается такой ситуации. У Хрущева было много положительного, и я, как житель, допустим, и рожденный в деревне, я знал, что было крепостное право, и я не мог получить, несмотря за то, что с отличием закончил школу, даже право учиться в высшем учебном заведении, мне не выдавали этот паспорт. И я не мог. И это было великое освобождение при Хрущеве крестьянства, а вот этого крепостного права. И при Хрущеве демократизация тоже была, но перегибы, вот этот вот волюнтаризм, вот это вот какая-то
осужденный Ким Чен Иром, вообще, да, который называл и Хрущева, и Горбачева поедателями, да, дело социализма и так далее. Да.
Ну и в том, вот этот фанатизм, вот или социализм, или капитализм, и других никаких промежуточных вариантов нет, и вот это шарахание идеологическое, они уже должны в современных государствах не поощряться, они уже должны быть вот каким-то отрицательным качеством этих вождей. Любой экономический, политический строй, он прежде всего должен быть направлен на, значит, поддержание мира и вот того экономического и правового прогресса, в направлении которого должны быть мудрые вожди вести свои страны и не приводить к конфликтным ситуациям.
Спасибо. Слушаем вопрос от радиослушателя Федора из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер, Федор.
Вы знаете, я бы хотел сказать, напомнить господину, по-моему, Данилову, вашему эксперту, извините, неправильно назвал фамилию.
Нет, нас, Валентин Моисеев в студии.
Извините, пожалуйста, Валентина Моисеева, что, конечно, там экономика есть, но вся экономика, вся страна, все ресурсы направлены только на армию, милитаризацию и вооружение, то есть вооружение до зубов. Что касается вот один из слушателей сказал про Ирак, что вот американцы, вот проклятые, разгромили Ирак. Но вы меня извините, вообще-то Ирак первый напал на Кувейт в 90-м году, совершил агрессию. Так что такого типа государства совершенно не ради обороны накапливают огромный, так сказать, милитаристский потенциал. Не надо заблуждаться и думать, что это такие бедные вот овечки, несчастные. Я бы хотел задать вопрос и Виктору Резенкову, и уважаемому Виктору Черепкову. Вопрос следующий. Скажите, а вот наша страна, ядерное оружие появилось совсем недавно у Северной Кореи. Мне-то кажется, что очень большую роль сыграло наше руководство в помощи этой программы. И на ваш взгляд, как будет дальше развиваться ситуация? Если Запад хоть как-то, Южная Корея пытаются хоть как-то либерализовать этот режим, понятно, что идет очень тяжелая ситуация, но, по-моему, наша страна заняла деструктивную позицию, поддерживая именно милитаризм и неосталинизм, именно крайнюю диктатуру в этой стране, и, между прочим, не только в этой стране, но и в Венесуэле, в Сирии, в Иране и других. Вы не считаете, что такой вот курс и для самой России очень негативен вообще, и для международной обстановки в целом? Спасибо.
Вопрос Виктора Резенкова. Велика ли ответственность Кремля в обретении Северной Кореи ядерного оружия?
Вы знаете, я считаю, конечно, в большой степени можно предполагать, все-таки я не могу иметь, я не имею сейчас данные вообще о том, что российская сторона имела самое прямое отношение к созданию ядерного оружия в Северной Корее. Но вы знаете, в принципе, говорить об общей тенденции поддержки нового режима Северной Кореи со стороны Владимира Путина, будущего президента Российской Федерации, если он станет президентом, я, вы знаете, абсолютно не сомневаюсь, что если потребуется, то Владимир Путин поддержит Ким Чен Ына во всех отношениях. Почему вообще, если так разобраться? Вы знаете, вот тут только что вышла книга Андрея Балканского «Ким Ир Сен», в которой подробно описывается, как Ким Ир Сен пришел к власти. Он пришел к власти, собственно говоря, при поддержке генералов именно сталинского режима, именно вот в 40-х годах, когда его поддерживали. Собственно говоря, именно тогда, я думаю, обсуждалась и возникла проблема, именно, точнее, обсуждалась российско-корейской сторонами вопрос о добыче урана. Чем богата так именно Северная Корея? Там очень много месторождений урана. Ну, и еще я хочу сказать, вот еще о чем? Что, понимаете, авторитарные режимы, они строятся по одной примерно схеме. Как, например, в России строился режим Владимира Путина. Пришел Владимир Путин, и после него пришли, соответственно, значит, его сослуживцы из Ленсовета или из МЭИ, из Собчака и так далее. Потом пришел Дмитрий Медведев. Опять-таки пришли сослуживцы именно из окончившие юридический факультет Ленинградского университета. То же самое было примерно и в Северной Корее. Люди, которые пришли при Ким Ир Сене, когда он стал вообще главой, великим вообще вождем, они были люди из горы Пэктусана. Это борцы против японских захватчиков. Потом, когда пришел Ким Чен Ир, его сын, значит, появились люди Ион Мансана. Это гора, на которой расположен Государственный университет имени Ким Ир Сена, да, в котором учился Ким Чен Ир. Вот, а теперь пришел Ким Чен Ун, да, и, соответственно, непонятно, Ким Чен Ин, и совершенно непонятно, кто пойдет следом. Ну, примерно можно предполагать такой же. Эти механизмы, они подразумевают отдельно то же самое, вот как вот говорить о атомной энергетике и так далее. Ведь буквально вчера представители Газпрома, которые сейчас собираются строить эту ветку, да, через всю Северную Корею, на Южную Корею, они сказали, что пока немножко заморожены переговоры, ну, в связи с травмными мероприятиями, а то дальше будет все развиваться. Ну, а кто даст гарантию о том, что помимо этих переговоров не идут переговоры о поставках оружия и покупке у Северной Кореи Ирана, и так, урана и так далее и тому подобное?
Слушаем вопрос, да. Да, слушаем москвича Юрия, сейчас дадим вам слово, да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. Я читал статью в интернете об экспорте, ну, контрабанде наркотических веществ в Китай. И о том, что это составляет некоторую долю бюджета Северной Кореи. известно, что китайское правительство очень по этому поводу озабочено. Вот вы не могли бы рассказать подробнее что-нибудь, если знаете?
Ну, давайте в целом, какие у нас у Кремля теневые или прямые экономические интересы в Северной Корее?
Ну, если возвращаться, так сказать, к экономическим интересам, то, конечно, они есть и существуют. Это помимо того, что, так сказать, вот это проведение газовой трубы через Северную Корею в Южную, строительство которой вроде как обсуждается, но в реализацию которой я лично не верю. И кончая, так сказать, использованием портов Северной Кореи для нужд российского народного хозяйства. Порт уже используется, один из, там, создана соответствующая инфраструктура, и проложена линия, железнодорожная линия широкой колеи, которая, так сказать, освобождает наши порты и позволяет, так сказать, больше использовать насыпные грузы и какие-то другие грузы, так сказать, используя близость Северной Кореи к нашему Дальнему Востоку. Но я думаю, что пока, в общем-то, так сказать, этим мы ограничимся. В свое время мы, конечно, покупали много там, так сказать, сырьевых товаров, в том числе магнезитовый клинкер. Самая большая, пожалуй, статья была корейского экспорта – цветные металлы. Мы сейчас заинтересованы в этом. Но, так сказать, насколько я понимаю, сейчас торговля, она практически на нуле.
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел маленькую-маленькую справку дать. Дело в том, что я в 69-м году после школы ездил поступать в Московский университет, родился в кубанской столице возле Краснодара. Я ездил со справкой вот с этой, без паспорта. В общежитие со всего Советского Союза приехали ребята, все прибегали смотреть эту справку.
Ну да, это к вопросу о крепостном праве. Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы.
Добрый вечер. Ну, до вопроса я хочу сказать уважаемому Виктору Ивановичу, что если вы будете баллотироваться, президенты, пожалуйста, свяжитесь со мной. У нас на Смоленщине много ваших сторонников. Если не будет опорного пункта, мне несколько тысяч агиток можете прислать. В общем, на этом точка. А теперь по теме. Меня всегда ужасает выбор наших политиков, нашего государства, если из двух спорящих или враждебных стран, какой делают выбор наши. Обязательно несимпатичный или невыгодный. Невозможно понять, почему в споре арабов и израильтян, мы на стороне арабов, почему мы берем на шею совершенно паразитические режимы и так далее. Мое образование, так сказать, чуть выше среднего, но мне это непонятно. А Виктору Ивановичу вот такой вопрос по Дальнему Востоку. Как сейчас там Дарькин ваш? Как он учитывает, что рядом Северная Корея? И сумасшедший дом, если владеет атомной бомбой, это страшно опасно, и прежде всего Дальнему Востоку.
Слово Виктору Черепкову.
Спасибо. Первое, Людмила, я не знаю вашего отчества, благодарю вас вот за ваш посыл и помощь, я воспользуюсь этим. Ну, что касается вопроса именно Людмилы по Дарькину, ну, Дарькину сдали в аренду Дальний Восток и все его группировки уже на 3 срока, и сейчас человек этого уровня, его не интересует там ни Ким Чен Ир, ни, значит, Ким Чан Ин и даже их прадед Ким Ир Сен, у него совершенно другие авторитеты в его голове, и его главная задача сейчас разумно пилить этот бюджет 100 с лишних миллиардов и откаты делать от этих мостов и саммита. Это человек совершенно другого мышления. И, к сожалению, вот узость мышления, отсутствие дипломатии, ну, а откуда там появиться, там школа-то совершенно другая была, они создают эту ущербность не только региональную. И сама политика дипломатии России за последние два десятилетия, она ущербна, она унизительна, и действительно непонятно даже, наверное, им самим, когда принимаются решения, неадекватные совершенно, не отвечающие интересы ни России, ни мировому сообществу, и подчиняется закономерность, то ли он с левой ноги встал, то ли он с правой. Ну и отвечая на вопрос Юрия из Москвы по тому, что наркотики там идут в Китай через это, я не думаю, чтобы эта политика была правительства и режима, значит, Ким Ир Сена, Ким Чан Ира, или же современного уже теперь вождя Ким Чан Ина. Это необходимость изыскивания средств для выживания самого населения, поскольку других многих источников получения этих денег нет, и как бы мы ни хотели, голод заставляет иногда совершать вот эти вот браконьерские, значит, контрабандные рискованные операции. Они свойственны не только, допустим, и Северной Корее, они даже свойственны и арабскому миру, и в том числе Афганистану, когда для них это самый большой промышленный экономический потенциал, к сожалению.
Спасибо. Я могу дополнить, Володя, если вы хотите.
Да, конечно.
Наркотиков. Да, если можно, буквально полминуты. Дело в том, что существует такая список Всемирной организации здравоохранения наркотических средств, который подписан этой организацией, членами этой организации и, соответственно, по Организации Объединенных Наций. И есть основания считать, что Северная Корея не входит в список тех организаций, которые подписали эту конвенцию о наркотических средствах. Поэтому, в принципе, с точки зрения действий Северной Кореи по распространению, допустим, тех же самых амфетаминов, в которых сейчас обвиняют ее, это стимуляторы так называемые, вот, здесь нет никаких нарушений международного права, потому что они не входят, Северная Корея не входит в список тех государств, которые подписали конвенцию о нераспространении тех или иных наркотиков.
Вопрос Валентина Моисеева. Как вы считаете, где уровень российской делегации будет выше, на похоронах Вацлава Гавела или на похоронах Ким Чен Ира?
Ну, мне прискорбно было слышать и прискорбно знать о том, что наши руководители не сочли возможным, так сказать, выразить свое соболезнование в связи с кончиной Гавела. Так сказать, он формально, он, конечно, не президент, но это человек, который, так сказать, оставил заметный след в жизни всей Европы, и не только Чехии и Чехословакии. Это человек, так сказать, смерть которого, так сказать, большой урон вообще для всего человечества, и он достоин того, чтобы выражено было соболезнование на государственном уровне в связи с его смертью. Так что тут для меня абсолютно ясно, что наши приоритеты, к сожалению, на, так сказать, поддержке таких режимов, как и таких людей, которые сложились в Северной Корее, потому, конечно, так сказать, там не будет делегации. Насколько мне известно, что корейцы как при кончине Ким Ир Сена, так и при кончине Ким Чен Ира, так сказать, исключили иностранные делегации из церемонии похорон. Так что, так сказать, не будет никакой делегации, не будет никакого представительства. Но тот факт, что, допустим, министр иностранных дел лично посетил посольство Корейской Народно-Демократической Республики, расписался в книге соболезнования, говорит уже о многом, о том, что, в общем, так сказать, это практически, ну, наивысший, так сказать, уровень, который в таких случаях возможен.
Слушаю москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый Владимир, выздоравливаете?
Да, мы на митингах накричались.
Еще свободовец там есть, Резенков. Очень приятно, что это не только хороший корреспондент, журналист, а еще и специалист, в общем-то, я вижу, довольно-таки солидный. Вот господину Черепкову я хотел задать вопрос. Вот, во-первых, про Корею, что хотелось быстро сказать, что, в общем-то, ну, говорят, отсталая страна, но деньги-то она свои у себя держит, а не в Америке и не в Англии. И вот, знаете, как вот Абрамович и Березовский не уперли деньги и не живут в Англии.
Вопрос Виктора Черепкова. Давайте ответим на главный вопрос нашей передачи. Будет ли смягчение диктатуры в Северной Корее со сменой нынешнего руководства?
Я полагаю, что да. И время... ситуации для этого очень удачно. И более того, я думаю, что хоть он и младший, младшим всегда свойственно, ну, с отсутствием осторожности, но они более решительные и более инновационно вооруженные. И нам всем, в том числе близлежащим окружающим и очень влиятельным странам вокруг, предстоит задача путем тонкой дипломатии и путем терпимости и толерантности дать эту возможность. Ну, а российскому правительству найти все же в себе ту мудрость... вождистскую мудрость подсказать, поскольку он будет прислушиваться и к Китаю, и к России, и эту возможность надо не упустить. И тут бы я пожелал нашей дипломатии, между, которая ответственна за наши отношения между Северной Кореей и Россией, рассматривать в интересах мирового сообщества, в первую очередь, и общей нашей безопасности.
Спасибо. Вопрос Виктору Лизанкову. Как вы считаете, по какому сценарию, вероятнее всего, пойдет демократизация Северной Кореи? По бархатному варианту или, например, по румынскому?
Вы знаете, я очень надеюсь, что по бархатному варианту, я очень надеюсь, что Ким Чен Ын, он на самом деле потихонечку, он начнет, откроет интернет, например, вы представляете себе, там интернета нет, например, совершенно, это же ужас вообще какой.
Там и радио нет, о каком интернете
радио,
можно говорить?
Да, радио забрасывают из Южной Кореи, в принципе, и телевизоры можно купить, и сейчас более-менее... Вот, в Пхеньяне, и цветные телевизоры. Но дело не в этом, дело, я надеюсь, все-таки я верю в то, что все-таки это как-то может произойти объединение Южной и Северной Кореи.
Спасибо. Напомню, что за ситуацией в КНДР после кончины Ким Чен Ира внимательно следит весь мир, и мы сегодня посвятили ситуации в Северной Корее нашу передачу. О том, приведет ли смена руководителя КНДР к смягчению диктатуры, в нашей программе беседовали дипломат Валентин Моисеев, бывший заместитель директора Первого департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации, он был в нашей студии в Москве, политик Виктор Черепков, бывший мэр Владивостока и депутат Государственной Думы Российской Федерации, и обозреватель «Радио Свобода» Виктор Лизунков. Они оба были в нашей студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
«Поверх барьеров. Россия в чешских изданиях уходящего года». История протестов против вторжения в Чехословакию в 68-м. Диалоги с Бродским Соломона Волкова. Воспоминания русских пражан. «Россия в чешских изданиях». В 23 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.